новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас, как обычно, порцию самых свежих новостей подготовили, чтобы с вами и с экспертами это обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит и Москва-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас с движения начнем.
В движении.
В Москве сейчас Яндекс прогрузится, и мы хотя бы увидим, какие пробки в Москве. Четырехбальные пробки в городе, внешняя сторона МКАДа. Здесь пробка примерно от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе. Внутренние и внешние на западе подстаивают слегка. Третье транспортное кольцо. Здесь в районе Южного порта пробка. В районе Фрунзенской набережной, Кутузовского проспекта, Хорошовского шоссе внешние и внутренние стоят. И, соответственно, Беговая улица до проспекта Мира. Вот это вот все здесь стоит. И тут Беговой до проспекта Мира. Так, и по Садовому кольцу отмечу пробку в районе Тверской-Ямской и в районе трех вокзалов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Мексика и Никарагуа отказались от участия в саммите по Украине в Швейцарии. За полтора года в сферу ОПК привлечено порядка 250 тысяч человек. Сохраняется потребность в 160 тысячах как минимум. Это заявление Дениса Мантурова. За два часа до гибели Антон Яговцев звонил в полицию и просил защитить его от неизвестного, который следил за ним и угрожал. Будем разбираться в этом громком убийстве, которое произошло в Подмосковье сегодня. Сторонники ЛГБТ становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма, сообщил замминистра юстиции Алекс Вериденко. ЛГБТ, напомню, экстремистская в России организация. Будем разбираться, что такое гей-экстремизм, что такое гей-национализм. В «Умных парнях» Сергей Хистанов, экономист и доцент РАНХИКС.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Мексика и Никарагуа отказались от участия в саммите по Украине. Мексика отказалась направлять своего представителя на швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине, заявили «Известиям» в посольстве этой страны. Аналогичное решение приняло Никарагуа. В посольстве Мексики подтвердили, что получили приглашение на этот саммит, но наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта, пояснили в Дипведомстве. В МИДе Никарагуа заявили «Известиям», что страна не участвовала и не будет участвовать в этом политическом фарсе, у которого нет цели найти путь к миру. По мнению ведомства, цель предстоящего мероприятия – предъявить России очередной ультиматум. Конференция по урегулированию ситуации на Украине пройдет в швейцарском городе Бюргенштоке 15-16 июня. Официально от посещения мероприятия отказался Китай за отсутствие на нем России. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва тоже не поедет и отправит вместо себя посла. От участия еще отказался и президент Аргентины Хавьер Милей. Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему все-таки страны отказываются от этого мероприятия? Это говорит о том, что Украина теряет свои политические очки или что?
Это говорит о том, что само по себе это мероприятие очень похоже на мошенничество со стороны Украины. Обратите внимание, швейцарцы собирали конференцию. Что такое конференция? Это встреча, где обмениваются мнениями. Да, действительно, это интересно, видимо, было части европейской аудитории поговорить о том, как запустить переговорный процесс, как контролировать развитие конфликта на территории Украины. Но постепенно выяснилось, что Украина-то и, видимо, ее кураторы хотят провести саммит. А саммит, на секундочку, это официальное мероприятие, где участвуют лидеры стран, и по итогам которого подписывается какая-то декларация. То есть, посмотрите, да, произошла подмена понятий.
Да.
Сначала это была конференция, а потом саммит. Видимо, с какой-то целью. Какая цель? Цель очень проста. Зеленский, потеряв легитимность, сейчас должен ее восстановить, как ему кажется. Ну, как ему, я так понимаю, порекомендовали его западные кураторы. Да. Поэтому он должен был на этом, как он задумал, саммите, встретиться официально с разными главами государств, по итогам подписать бумажку. И это, этой бумажкой он как бы легитимизировался, понимаете. Угу. Помимо этого, перед Зеленским стоит задача собрать пул новых спонсоров, что он тоже, видимо, планировал сделать на этом мероприятии.
То есть, чтобы его спонсировала уже Латинская Америка, например? Он на это рассчитывал.
Угу. Но так как лидеры стран поняли, что происходит подмена понятий, их там собирают для того, чтобы легитимизировать Зеленского, и поэтому процесс отказа от участия лидеров государств именно приобрел такой обвальный характер. И, наверное, обратили внимание, что почти каждый день проходит информация, тот или иной лидер отказался от участия.
Да.
Именно по этой причине. Они просто поняли, что их хотят использовать.
Так. Но, алло, Алексей Алексеевич.
Да,
вы здесь. Да. Интересен просто еще такой момент. Понимают ли европейцы, например, что чем больше других стран отказываются от участия в этом мероприятии, тем больше это мероприятие дезавуируется, девальвируется, его значимость?
Ну, концепция Украины состояла в том, что с нами весь мир. Выяснилось, что не весь. И далеко не весь.
Угу.
И теперь у Украины очень серьезные проблемы со своим постоянным контингентом спонсоров и тех, кто их поддерживает. То есть 50 стран, которые находятся в формате «Рамштайн», и которые призваны, в принципе, поддерживать Украину ровно столько, сколько нужно, цитирую я их, угу, как обычно. Но есть еще одна проблема. Нелегитимный Зеленского ставит вопрос о финансировании, потому что любой политик оппозиционный в любой стране, представительные органы которого выделяют помощь Украине, вправе задать вопрос, а кому вы это выделяете? И кто отвечает за это? Ответа на этот вопрос нет. Я обращу внимание, что недавно швейцарский сенат отказался выделить 5 миллиардов франков Украине. Именно по этой причине, как я подозреваю, что руководство Украины незаконно, нелегитимно. И последствия из-за выделения этих средств могут лечь на плечи тех, кто их выделяет. Никто не хочет подпасть под уголовную ответственность, понимаете, в результате.
Но интересно получается, что для тех же самых европейцев это Украина становится неким чемоданом без ручки, то есть отменить мероприятие невозможно, но и статусности у него тоже никакой нету, потому что сейчас все больше другие страны начинают говорить, послушайте, ну, хорошо бы, конечно, проводить конференции о мире во всем мире, но хорошо, чтобы там были две страны, которые участвуют в конфликте, а не так, как вы пытаетесь отменить как бы Россию. Представить, что ее нет.
Задумка украинцев изначально была то, что Россию туда не позовут, и она не нужна, потому что она предъявит неудобную правду.
Да.
Украина надеялась один на один договориться с остальными участниками, и, как я уже сказал, привлечь новый пул, спонсоров и так далее. Один на один, без России. Зеленский-то как раз изначально был против приглашения России. Вот. И поэтому этот когнитивный диссонанс, который возник в результате организации этого мероприятия, постарались, конечно, умные швейцарцы. Они, во-первых, я обращу внимание, они, во-первых, формулу Зеленского отказались от нее. Зеленский выделил три какие-то направления, да, кстати, совершенно бессмысленные, опять же, без России, для того, чтобы предложить их для обсуждения. Это пленные, ядерная безопасность, господи, где Украина, где ядерная безопасность?
Ну, да.
Окей, ладно, хорошо.
Так.
И пленная ядерная безопасность и что-то там еще, я не помню точно уже. Вот. То есть они сократили повестку очень сильно для Украины, чем уже вызвали недовольство. И изначально организаторами задумывалось, что это будет уровень министров иностранных дел. Это потом, как я уже сказал, в формате вот этого трюка, да, с волшебным превращением конференции в саммит, Украина и США пытались все-таки собрать лидеров стран. Но швейцарцы изначально предполагали уровень максимум министров иностранных дел. То есть, понимаете, да, на самом деле, если разбираться в деталях, то тут выяснится, что пресловутое единство, которое Украина и США, Европейский Союз в виде Брюсселя постоянно нам тычет в лицо, что вот все санкции, его нет на самом деле, нет. Потому что страны и люди устали, что их обманывает Украина и принуждают Соединенные Штаты к чему-то там.
Но интересно, что вместо Байдена, вот наш слушатель пишет, в Швейцарию отправляют Салливана, видимо, его вклад в эту затею все-таки
какое-то
имеет место.
Даже
да,
не Блинкина.
Не Блинкина.
Очень, да.
Но, по сути, Алексей Алексеевич, для самих американцев, например, а такое представительство и вообще такой формат этого саммита создает некие проблемы имиджевые или нет?
Конечно, конечно. Это полный провал, если коротко. Это полный провал, потому что все цели, которые ставил Зеленский в США, оказываются невыполненными. Это уже ясно. Поэтому, скорее всего, это будет такое, ну, мероприятие для галочки.
Мероприятие для галочки. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Я вас благодарю. Алексей Мухин был с нами, генеральный директор Центра политической информации. Кстати, министр иностранных дел Венгрии едет на саммит, как он вчера заявил на ПМФе, говорит Александр. Ну, так уровень-то такой был. Ну, приедет, послушает, скажет что-нибудь. Там, знаете, представители Венгрии много чего на ПМФе сказали. Например, что они считают, что Евросоюз находится в полном каком-то воинствующем угаре и никак не могут остановиться, грозя миру фактически развязыванием Третьей мировой войны. Это было сказано. Поэтому, если венгры туда едут, это не значит, что венгры там за Украину и против России. Венгры сами за себя, это понятно. А вот то, что этот саммит хотели там наделить действительно каким-то очень высоким статусом и продемонстрировать. То есть идея была какая? Фактически собрать там всю Организацию Объединенных Наций, как минимум Генассамблею. Потому что, ну, как бы, где Латинская Америка, где Никарагуа, где Мексика, а где Украина, правда? Но идея была такая, что если все туда съедутся, это будет некая демонстрация, что юридические формальности в виде легитимности – ничто, а вот если президент приехал, значит, как бы это демонстрация, что никаких проблем не существует. И что они подтверждают, что признают Зеленского президентом. А по факту в этом проблема. То есть если даже об этом не говорить, и если даже, там, не знаю, Салливан, Блинкен, Карин Жан-Пьер, кто-то из них сказали, что мы не видим проблемы в том, что Зеленский теперь де-юре не президент, мы считаем, что де-факто он президент, и поэтому давайте не будем на такие мелочи обращать внимание. А когда речь-то заходит про деньги, когда речь заходит про переговоры о там, гарантиях безопасности, о мире, все равно же бумаги в данном случае нужны. Бумаги никакой нет, и поэтому ряд стран предпочитают в Швейцарию не ехать, потому что понимают, что все это неоднозначно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Потребность в кадрах для оборонно-промышленного комплекса России составляет на данный момент 160 тысяч человек. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он говорит, что тенденция последних полутора лет – это сильный переток из гражданских отраслей в предприятия ОПК. Понятно, что это явление может быть временное, но мы не можем точно прогнозировать, насколько это явление временное. Мы привлекли за меньше чем полтора года 520 тысяч специалистов ОПК, и еще сохраняется потребность примерно в 160 тысячах. Он добавил, что запрос промышленности на 2025 максимум 26 год, это 240 тысяч специалистов. Моя коллега Дарья Павлова побеседовала с Владимиром Гутюнёвым, председателем Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Про дефицит поговорили. Давайте послушаем, мы успеем обсудить.
Денис Валентинович абсолютно верно упомянул, что необходимо будет еще около 160-200 тысяч человек в ближайшее время. И это вызвано не только тем, что наращиваются объемы выпуска промышленности в оборонно-промышленном комплексе, выпуска продукции в оборонно-промышленном комплексе, но и тем, что благодаря проявленным характеристикам нашей техники значительно увеличивается спрос на нее за рубежом в рамках военно-технического сотрудничества. И, конечно же, этот спрос желательно удовлетворить, заняв более широкую долю рынка. Во-вторых, ОПК традиционно в рамках диверсификации расширяет линейку гражданской продукции, поскольку именно оборонно-промышленный комплекс является ядром высокотехнологичной промышленности. Это и медтехника, и гражданские транспортные системы, и многое-многое другое. Теперь, каким образом можно восполнить недостающее количество людей, то здесь, конечно же, несколько элементов, которые необходимо применять комплексно. Во-первых, это дальнейшее стимулирование автоматизации и роботизации производств, увеличение количества многокоординатных обрабатывающих высокопроизводительных центров. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это таким образом формировать привлекательность работы в высокотехничной промышленности, чтобы выпускники наших вузов, а прежде всего речь идет о том, кто нам нужен. Нам нужны квалифицированные специалисты, и, как правило, это выпускники или средних профессиональных организаций, образовательных учреждений СПО или высших учебных заведений. Вот, к большому сожалению, до недавних пор было больным местом, что маленькая маржинальность по гособоронзаказу не позволяла предприятиям платить достойную зарплату своим сотрудникам, и поэтому очень значительная часть молодых людей, которые получали инженерное образование, уходили в другие области, от смежных до абсолютно чужих. Сейчас данная ситуация, конечно же, изменилась. Оборонка находится в фокусе внимания и президента, и председателя правительства. И мы видим, что увеличивается и становится более привлекательной зарплата. Но система подготовки кадров очень инерционна. И необходимо проводить широкую профориентационную работу. Об этом говорил и Денис Валентинович, и Валерий Николаевич Фальков. Причем эта работа должна начинаться со средней школы, с тем, чтобы как можно больше ребят выбирали для себя естественно научный или инженерный трек, сдавая на ЕГЭ или химию с биологией, или физику с математикой. Нам нужны высокобальники, именно те ребята, каждый из которых стоит троих или пятерых с точки зрения потенциала своего интеллекта. То есть нужны высокобальники, нужны достойные зарплаты, которые формируются более справедливой системой ценообразования. Не может быть нормой, когда для инженера выгоднее работать доставщиком в маркетплейсах, чем по своей, пускай престижной, интересной профессии, но менее оплачиваемой. Еще раз хочу сказать, что сейчас ситуация очень сильно изменилась, и я уверен, что тот дефицит, предполагаемый дефицит кадров, поскольку будет наращивание объема выпускаемой продукции, будет восполнен за счет, в текущем моменте, за счет дальнейшей автоматизации, создания преференций для выпускаемых сейчас вузами специалистов, а в дальнейшем за счет профориентационной работы будет увеличено число желающих получать инженерные профессии. Ну и, соответственно, есть еще такой инструмент, который успешно внедряет Минпромторг вместе с Миннаукой. Это передовые инженерные школы. Их было 30. 2 декабря прошлого года было еще 20 сформировано. Они получают преференции, работают в тесном взаимодействии с индустриальными партнерами, которые наряду с государством софинансируют инфраструктуру для этих передовых инженерных школ. Сейчас их 50, но президент в своем послании федеральному собранию сказал, что к 30-му году их необходимо удвоить. Позавчера в рамках Питерского экономического форума была отдельная секция, которую проводил Миннаука, как раз по передовым инженерным школам. А вчера вместе с Валерием Николаевичем Фальковым мы обсуждали систему инженерного образования в России. Поэтому я уверен, что правительство весьма эффективное в нынешнем составе этот вызов преодолеет.
Выступают ли предприятия в качестве заказчика кадров или вуз отдельно, завод отдельно?
Нет, они не просто выступают в качестве заказчика. Есть целый пул инструментов, институтов роста. Это научно-образовательные центры мирового уровня, их 15 в стране. Это консорциум университетов, с одной стороны, с другой стороны, это индустриальные партнеры. Как раз это предприятия, вертикально интегрированные структуры, госкорпорации, которые формируют заказ на совместные исследования, которые субсидируются в том числе и государством, то есть и предприятиями, и государством. А передовые инженерные школы – это создание инфраструктуры для подготовки специалистов по заказу предприятий, когда предприятия вкладываются наряду с государством, причем предприятия инвестируют в университеты больше денег, чем государство, создают инфраструктуру и готовят именно тех специалистов, которые нужны. Ну, кроме того, надо упомянуть, что есть целый ряд общественных организаций, ну, например, Союз машиностроителей России, у которого на балансе более 350 профстандартов, профессиональные стандарты, которые они, именно опираясь на экспертов предприятий, каждые 3 года актуализируют, то есть говорят университетам, специалистов, с каких компетенций им не хватает. То есть такая связь очень тесная существует, и в этом большая заслуга Дениса Валентиновича, ну и профильных министров. В настоящее время это Фальков, Алиханов. У нас с кадрами сейчас вполне благоприятная ситуация, просто опережающий спрос, который есть, он предполагает ряд шагов. Еще раз говорю, это стимулирование дальнейшего автоматизации и роботизации производств и высокопроизводительных станков и оборудования с одной стороны, а с другой стороны это создание различных стимулов от зарплат до льготных ипотек. Кстати, именно в оборонно-промышленном комплексе сейчас мы инициируем вместе с Петром Михайловичем Фродковым, председателем экспертного совета по финансовой устойчивости предприятий ОПК, целый ряд законодательных нормативных новелл, 3 из которых призваны изменить ситуацию с возможностями банков финансировать ипотеку, резервируя меньшие средства в соответствии с требованиями ЦБ и установить меньший первоначальный взнос, который сделает ипотеку для сотрудников ОПК более доступной.
Это был Владимир Гутенев, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле. Сергей Александрович пишет нам: все молодые специалисты после получения диплома идут в армию, а после нее уже кто куда. Ну, не знаю, есть ли у каких-то отдельных предприятий, например, какое-нибудь квотирование, хотя вроде бы нет. Действительно идут в армию. А проблема же была в другом, что даже отучившись, не всегда шли, потому что там низкие заработные платы. А по сути сейчас нуждаемость государства в кадрах для промышленности, оборонной прежде всего, и любой другой, возросло в разы, и государство начало платить, предприятие начало платить людям адекватные, хорошие деньги. И поэтому кадры туда ушли. Более того, были прецеденты, когда условно люди, которые там давным-давно отучились, бросали какую-то работу, вот, в которой они занимались, потому что по профессии там не платили нормальные деньги, и уходили туда, где там в промышленность, где им как раз обещали хорошие деньги. То есть вопрос, конечно, еще и в том, что не только там нет подготовки какой-то должной в вузах, которая должна быть, и вот эта связка между вузом и, соответственно, предприятием должна быть более прочной, потому что там экономика должна понимать, какие кадры нужны, предприятие должно понимать, какие люди ему нужны, и, соответственно, вот есть заказ какой-то в высшее учебное заведение. И самое главное, там готовят адекватных специалистов, а не то, что там на станках 1935 года выпуска. Ну и самое главное, деньги, конечно. Все равно в этой ситуации все упирается в деньги. Люди идут работать на завод не просто потому, что нигде больше нет работы, а просто потому, что там начали платить хорошие деньги. И это объективно. А какие еще есть заявления на этот счет? Например, поручение Путина по развитию ОПК не будет публичным. Это заявление Пескова. Он пояснил, что президентом подписывается достаточно большое количество тех или иных перечней поручений, чем те, что публикуются. Это связано с текущим моментом, то, что их режим для служебного пользования секретный. В любом случае, то и другое исключает возможность публикации, сказал он. А сейчас будет информационный выпуск. Давайте послушаем, и потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В Лобне, в подъезде дома сегодня, на Физкультурной улице, 38-летний мужчина на почве ревности, имея при себе молоток и нож, в ходе драки убил Антона Еговцева. Он известен был как заместитель председателя движения «Зов народа». Как выяснилось, сам Еговцев успел ему там тоже того как-то ударить, ранить, в общем, но задержали этого убийцу. Но примечательно, что источник, например, РИА Новости информированный говорит, что убийство произошло на почве ревности, потому что вот этот убийца, он, преступник, преследовал семью Еговцева, его и его жену, потому что он был со школы одержим его женой. Сам Еговцев за 2 часа до гибели звонил в полицию, просил защитить его от неизвестного, который следит за ним и угрожает. Он подходил к машине, проводил пальцем по горлу, то есть показывая, как бы, да, вот этот... как будто перерезал горло. Потом была информация, что он вот караулит его у подъезда. И вопрос, почему полиция не могла ничего сделать. Игорь Нестеренко с нами, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска в Московской области. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, ведущие.
Скажите, пожалуйста, а почему полиция, в принципе, ничего не могла сделать упреждающего и в итоге выехала, когда человека убили?
Ну, потому что то, что изложено в средствах массовой информации, позволяет говорить однозначно о следующих вещах. Первое. Мы видим налицо нарушение правил работы системы в виде МВД, потому что полиция выезжает тогда и исключительно тогда, когда у нас уже труп состоялся. Она начинает работать тогда, когда на полицию написали заявление, и полицию начинают либо уговаривать, либо как-то сподвигать на подвиги, либо пинать, простите. По-другому полиция у нас не работает. Более того, всем в стране сказали, министр внутренних дел сказал, что полиции у нас не хватает людей. То есть там, где должно быть 50 человек, работает 25. Людей реально не хватает. Про качество сотрудников полиции я вообще помолчу. Поэтому, если мы думаем, что мы позвонили и нас тут же защитили, ну, простите, уважаемые друзья и радиослушатели, это несерьезно. Либо мы начинаем сами себя защищать, либо начинаем с вами жить по правилам, которые установлены в стране. Идем и пишем заявление, а не идем в магазин за продуктами. И тогда мы вечером не встречаем человека с ножом в подъезде.
Нет, подождите, но... этот человек жаловался в полицию неоднократно?
Он написал заявление? Об этом нигде ни
слова не сказано. Про заявление не написано, да.
Правильно. А всем сказано, что несколько раз звонил. И это ни в одной средстве информации прописано. Поэтому позвонить – это не значит получить результат. Поэтому я за нормальную правовую грамотность людей и за то, что сотрудника полиции надо заставлять.
Хорошо, написал бы он заявление. Были же и раньше случаи, когда люди писали заявление на преследователей, например, а полиция говорила, ну мы понимаем, ну что мы сделаем. Вот я сама лично с этим сталкивалась, понимаете, писали заявление, догадывались кто что, и говорят, ну а что мы сделаем, ну вот.
Нет, пишем заявление, заставляем их, вот, например, грубо говоря, как нормально бы, если нормально бы система работала, как бы это случилось бы по-нормальному? Человек бы написал заявление. Сотрудники милиции выехали, вы нашли этого человека, провезли беседу, выяснили, кто он, что он, какие вопросы возникают, что он делает, как он, почему он такие действия совершает. То есть, грубо говоря, убийца Антона Еговцева понимал бы, что его уже взяли за мягкие места и уже знает, кто он такой. И из-за страха бы событий уже бы не было. И уважаемый Антон Еговцев был бы живой.
Вы уверены, что подождите, вы уверены, что действительно это настолько просто, что они бы нашли, позвонили бы, приехали бы, самое главное, а тот бы сказал, да, действительно, это я хочу его убить, но вот вы приехали, поэтому я его не буду убивать.
Подождите. Не, поймите, вот сейчас, буквально на этой неделе, было убийство человека. Человека-убийцу нашли, ранили, задержали. То есть весь город, как нам сказали, утыкан камерами. Если милиция захочет, она находит, она начинает работать. Поверьте, вопрос заключается только в том, умеете ли вы заставить ее работать. И здесь возникает вопрос, либо мы все-таки уговариваем, либо заставляем, либо пинаем. Выбирайте одно из трех.
А почему не получается, что полиция должна просто, ну, как бы, выполнять свою работу? Вот выполнять. Почему надо постоянно пинать?
Потому что я сказала, что у нас 50% сотрудников не хватает. Колокольцев сказал народным избранникам во весь телевизор, 50% людей у меня нет. И если вы нет у вас 50% сотрудников, то вы думаете, что на эти зарплаты пойдет кто-то работать? Нет. Либо мы имеем профессиональную полицию и профессиональную, полноценную, которая защищает интересы граждан за нормальные деньги, либо мы получаем то, что сейчас получаем.
Но извините. Игорь Владимирович, ну хорошо, вот то, что указано из открытых источников, Еговцев звонил в полицию. По идее, что могла здесь сделать полиция?
Ничего. Если бы полиция что-нибудь сделала, она сама правильно бы получила по ушам, мягко говоря.
То есть, в смысле, выехали бы на место, выехали бы на место и получил бы за это?
Что они, вот вы приехали мне, и что? Что вот мне кто-то что-то показал, у вас тогда полиция будет миллиард, ну, стоит миллиарды, и это должны быть миллионы людей. Если кто-то что-то показал, и полиция выезжает, это несерьезно, простите.
Угу.
Ну, давайте будем объективны.
Нет, я просто пытаюсь понять протокол. То есть, если человек понимает, что за ним кто-то следит, ему там угрожает, он идет писать заявление, и полиция начинает отрабатывать это заявление, дается какое-то время, а в этот момент человек как бы идет, и его все равно убивают.
В зависимости от того, что происходит. Если человек написал заявление, то есть случаи, когда ему обеспечится госзащита даже. Она работает, извините.
И госзащита работает.
Все работает. Поэтому вопрос протокола, не люблю это слово, но это протокол действий человека, вопрос мотивов, извините, все.
Вопрос мотивов. А теоретически, если сейчас будет доказано, что этот человек психически неуравновешенный, то есть медэкспертиза проведется, психиатрическая экспертиза, то отматывая назад, теоретически, если бы было заявление, этого бы человека профилактически бы взяли, поняли, что он невменяемый, его можно было бы закрыть в больничке?
Абсолютно точно.
Интересно. Да, спасибо.
Но почему интересно? Мы бы так бы жизнь сохранили человеку, понимаете?
Я здесь скорее, понимаете, Игорь Владимирович, по протоколу и по бумагам все понятно, но по жизни бывает совсем, совсем иначе, и оказывается, что бюрократия работает несколько медленнее, чем по факту хотелось бы. Вот о чем речь.
Ну, мы имеем то, что имеем, простите.
Ну да, по сути так. То есть, в принципе, в протоколах работы полиции уже прописано то, как она должна действовать в таких случаях.
Да, абсолютно точно. Я предлагаю его соблюдать. Потому что с системой нужно разговаривать на ее языке.
А если вот слушатель говорит, мне прямым текстом говорили, что никто с заявлением заниматься не будет.
Это бред, потому что каждому заявлению дается талончик, по которому вы ищете и находите его судьбу. И по заявлению вот тогда уже полицию можно за бездействие по заявлению воспитывать. То есть, грубо говоря, если Антон Еговцев бы написал заявление, у него был бы талончик, то там бы люди, куда он написал, если бы там Антона убили, туда, куда он написал заявление, там бы людей бы, ну, прислонили бы к стенке или отправили, грубо говоря, в места иные. Вот и все.
Ну да, но человек-то все равно мертвый. Это помните, в Кемерове была история, мы даже с вами обсуждали, когда люди писали заявления, звонили, ППС все никак не приезжали, участковые не приезжали. Они, конечно, сейчас там какие-то суды прошли, даже кого-то арестовали, но женщина погибла, ее просто там любовник или муж кто-то там забил до смерти.
Уважаемые радиослушатели, уважаемые ведущие, давайте все-таки делаем простую вещь. Либо мы живем по закону и заставляем систему работать по закону, и тогда одного полицейского посадили, 20 полицейских посадили, тогда они будут понимать, что у них есть перспектива присесть, тогда они будут работать.
Понятно. Игорь Владимирович, я вас благодарю, все хорошо, спасибо большое. Игорь Нестеренко был с нами, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска Московской области. Как быть? Как защищаться по факту? Просто вот писал в прокуратуру, Максим говорит, 2,5 месяца назад. Ответа никакого нет. Еще раз можно написать. Подождите, нам же эксперты по безопасности говорили, что тезис, когда убьют, тогда приедем, уже изжил себя, и что это педалируют только всякие русофобы на зарплате у Байдена, говорит Виталий. Ну, на Байдена все можно списать, понимаете? Но здесь, видите, парадокс в том, что протоколы есть, но чтобы протоколы работали, нужно заставлять, как сказал господин Нестеренко, пинать полицию. В хорошем смысле слова. То есть заставлять работать. Но вот здесь как? Человек звонил. То есть человек должен понимать протокол. Но есть же прецеденты, когда люди говорят, за мной там, не знаю, охотятся, ну, какой-нибудь там бывший поклонник или нынешний, условно, да, какая-нибудь женщина приходит. Вот он за мной охотится. вот он мне там пишет что-то, еще что-то, угрожает всячески. Ну, вот я напишу на него заявление, говорит эта женщина. А в полиции ей что скажут? Ну да, но мы же сделать ничего не... Он же ничего противоправного не делает, скажет нам полиция, скорее всего. Там скажут, ну, там, не знаю, разбил стекла в машине, оставил какое-то послание, еще что-то. Ну да, но по камерам-то не видно, но можем на беседу пригласить. А он скажет, да я нет, я вообще с другой был. Ну что-то такое, правда? А здесь человек позвонил в полицию, говорит, странный человек, ломится, охотится, до этого тоже был виден. Видимо, полиция ничего не могла сделать. Или все-таки могла что-то сделать. Пускай государство вернет мне мои налоги, я доплачу, буду ходить с телохранителем, говорит Виталий. А, интересно, что у нас будет происходить в стране, если пожарная служба, МЧС или скорая начнут работать по протоколу от эксперта. Мол, у тебя сердце болит, скорая такая, дай справки, сходи в поликлинику, а потом приедем, говорит Виталий. Там свои протоколы. Там есть другая проблема, что, да, выезжают на температуру, не знаю, 37,2 у детей на 35 лет, а в этот момент бригада отвлекается и не может пойти к человеку, который, там, не знаю, ишемический инсульт получил, например. Просто потому что одна бригада на район. Ну, условно, не в Москве, а где бы то ни было. Так, закон о запретах приближаться так и не был принят. А как это сделать, Адам, понимаете? Ведь психически неуравновешенные люди... Они, конечно, впадают в одержимость, но когда они... Вот здесь, да, человек говорит, был одержим там, женой вот этого Еговцева и охотился. Но что-то подсказывает, что даже если бы в какой-то момент все-таки были какие-то заявления, еще что-то, его бы пригласили, и даже если полицию видит, ну да, он странно себя ведет, он бы извернулся. Такие люди умеют изворачиваться. А просто так, из полицейского участка, потому что полиции показалось, что что-то не так с этим человеком, в больницу имени Алексеева не отправят, в институт Сербского не отправят, за решетку не отправят. И вопрос, что делать? То есть человеку, чтобы защититься, по факту что получается? Надо знать, что надо позвонить, но позвонить этого мало, потому что надо прийти в отделение написать заявление, выслушать от полиции, что на него у нас ничего нету. На него у нас ничего нету, что вы от нас хотите? Ну, ходят, ну, будьте осторожны. Ну, в реальности же так будет объективно. Не то, что полиция плохая, потому что вот так оно работает почему-то. Потом еще раз придет, еще раз напишет. Ну что, ну, давайте вместе с вами съездим, скажут они. Приедет, а его нету, потому что он спрятался, например, да? Или он там в психозе своем, сейчас во вспышке психоза не пребывает. Говорит, ну, я же не могу с вами здесь постоянно ходить, скажет полиция, скорее всего. Не смогу же с вами каждый день туда ходить. И раз он прошел, два он прошел, а потом подкараулил, с молотком и ножом напал. Теперь-то полиция, конечно, приехала, описала, там, этого задержала, сейчас будут выяснять, оказывается, вот он был одержим женой. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день, Евгения.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир. Вы знаете, мы живем в коррумпированной стране, надо было заинтересовать полицейских. На трое суток минимум его закрыли от 20 до 40 рублей будет стоить.
И что дальше было бы?
Ну, за 3 дня человек передумает много.
Ой, не знаю. Передумает он много или не передумает. Надо жену потерпевшего спросить, может, она убийца давала повод для видов на нее. Константин, мало ли... Как, ну, послушайте, вообще это странная история, конечно. Мало ли какой мужчина, какому мужчине в голову взбредет, что ему женщина... Если это мужчина, тем более психически неуравновешен. Она просто в его сторону посмотрела, а он еще себе нафантазировал на свой болезненный ум. Конечно, он может говорить все, что угодно, но вот это тут точно ни при чем. Мало ли кто на кого как посмотрел. На вас тоже может кто-нибудь посмотреть. Я могу что-нибудь сказать. Но это же не означает, что вы должны хвататься за ножи, молотки и охотиться за этими людьми и их родственниками, правда? Здесь вопрос протоколов, как это работает. Как это работает? Пока не очень понятно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей говорит, может быть, он испытывал к потерпевшему личную неприязнь. Еще раз, личная неприязнь не повод хвататься за молотки и ножи. Вчерашнее убийство мы тоже с вами разбирали. вообще никогда не повод. А если человек за это хватается, значит, у человека в голове какие-то неправильные нейронные связи сформировались. И поэтому либо укатывается в тюрьму, но по факту люди мертвые, либо в больницу укатываются на какое-то время. А, давайте теперь по поводу ЛГБТ поговорим. Олег Свириденко, замминистр юстиции, заявил, что сторонники ЛГБТ становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма. Он говорит, не случайно такая вся активность Запада и Америки, ЛГБТ-сообщество, персонажи легко вовлекаются в экстремистскую деятельность, становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений. Зара Артюнян с нами, она психолог. Зара, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а есть ли действительно признаки того, что вот у этого экстремистского запрещенного в России движения ЛГБТ есть признаки экстремизма гендерного именно и вот национализма на почве сексуальной ориентации? Вот как-то так, наверное, это называется. Как это понять?
Это правда не стыкуется у меня в голове. Вот это вместе, потому что статья на МВД РФ нигде не говорит про половую принадлежность или половую ориентацию. Угу. Понятно, что это что-то новое, что произошло с нашим миром. Но вот гуманитарно, если посмотреть, да, то, конечно, я же все-таки не юрист и не сотрудник МВД. Вот экстремизм – это действительно прибережность к крайним взглядам. Это факт, что они очень крайние. Но это больше все-таки про методы. Ну, экстремисты, они взрывают, они ломают, они делают теракты. А я бы назвала ЛГБТ вот это безумие радикализмом, потому что они очень хотят изменить общество. Вот в этом они похожи. Экстремисты тоже очень хотят переломить общество через колено, сделать что-то такое, этакое выдающееся, и как большевики, кто был ничем, тот станет всем. Но по поводу методов, которые, с помощью которого ЛГБТ-секта добивается этого, ну, на экстремизм они не тянут. Вот эстетически это, конечно, экстремизм, эти парады. Вот это, конечно, оскорбление взгляда, оскорбление разума и человеческого достоинства, но все-таки пока что экстремисты никаких там терактов, никаких таких вещей не делают, потому что люди, они, в общем-то, вот тут я вступаю не как лингвист, а как человек, который имеет большую экспертизу, я много работала с ЛГБТ-людьми, консультировала, и с людьми, и так далее. Это очень хлипкий народ.
Но они не опасны. Вот, Зара, но интересно другое, если посмотреть. Не просто люди, которые говорят, а я вот такой, вот и все. А речь идет о государственной политике. Насколько я понимаю, Свириденко, но он вот так вот высказался, но по сути это что? Это практика, когда мальчику, девочке мы не говорим, какого он пола, потому что он должен в 4 года выбрать. А если родители будут против, он может на них пожаловаться, он может не сообщать родителям о том, что он решил сменить пол. Да. Вот это же проявление как бы уже такой крайности на грани экстремизма.
Это проявление какой-то великой глупости, если не заходить в конспирологию, потому что, да, действительно, это попытка совместить стандартные подростковые кризисы и молодежные кризисы с там, крайней радикализацией человека, потому что ну, в 4 года это полно. Ну, молодые люди, да, они не уверены, они не знают, как идти, и им бросить в голову можно все, что угодно.
Да.
Мы знаем, что любые революции, любые движения совершают в основном там очень молодые люди, у которых нестабильные мозги. По цифрам, которые я внимательно смотрю, там, в тех странах, где это шагает семимильными шагами, это действительно, это секта, которая очень удачно пополняется. Это вот то, что ничего не могу сказать. Темпы роста ЛГБТ-людей в странах цивилизованного мира очень высокие, потому что я занимался этим вопросом там 15 лет назад. Ну, у меня в жизни не было столько людей со сложной идентичностью. В этом есть очень много фактора моды и навязанности. Это правда. Вот есть одно место, где... Вот меня лично этот вопрос очень беспокоит, потому что мода приходит и уходит. Там мои родители носили усики, как Кларк Гейбл, я носила какие-то рваные джинсы, как Роберт Плант. Каждое поколение делает свои глупости. Вот то, что меня волнует как человека все-таки гуманитарной профессии, что вот глупости, которые делаются в рамках той концепции, да, не бинарности, они наносят непоправимый вред здоровью.
И психике.
Необратимый. Непоправимый и необратимый, да, и психики, потому что, ну, психика молодых людей, это вообще дело такое сложное, стрёмное, но оно стабилизируется обычно с возрастом, с скорее всего, вот все люди, которые сейчас очарованы этой модой, вот все эти дети всех селебрити, там ни одного нормального ребенка не найти. Все там не бинарные, все там, они это выпячивают, очень поддерживают, это социально одобряемо. Это, безусловно, ненормально. Это дико радикально.
А что за этим, Зара, а что за этим как раз, вот интересно, что за этим стоит? Люди на это покупаются, условно, как на моду, но, по сути, за этим же что-то может стоить. Что если ты родился мальчиком по половым признакам, да, но ты можешь одеться как девочка, ты можешь выбрать себе пол, ты можешь там еще что-то. И главное, это же смакуется вот этим вот сладким словом «свобода».
Да.
И противопоставление на этом фоне происходит. Вот мы свободные, а вот русские не свободные, потому что у них ЛГБТ-экстремистское движение. Да.
Ну, смотрите, за этим стоит... Ну, Россия пока все-таки в безопасности по этому вопросу, это мое убеждение. Как мода, это придет и уйдет, как любая мода приходила и уходила. Что за этим стоит? Ну, я не люблю шапочку из фольги, вы знаете.
Да.
Но кроме большой фармы, я ничего не могу там увидеть.
Серьезно?
Потому что для большой фармы, конечно, для большой фармы, что делает большая фарма? Ну, она лечит людей, да. В основном мы начинаем лечиться регулярно в пожилом возрасте. Это мое мнение. Это очень похоже на шапочку из фольги, но я очень много думала об этом вопросе. Когда ты начинаешь и проталкиваешь это в страховку, мы должны понимать, что это покрывает страховая компания, эти все гормоноблокаторы и гормонозаместительную терапию, которую узаконенно можно давать детям там где с 6, где с 10, где с 12 лет, вот тут это такой неиссякаемый источник благополучия, потому что вот ребенок будет колебаться вместе с линией партии, эта мода пройдет, но единожды сев на гормоны, вот где моя самая большая опасность и моя большая агрессия к этому движению, да, что в отличие от там рваных джинсов или там легких наркотиков, они делают что-то, что необратимо влияет. То есть ты вот сегодня ты мальчик, ты в это поиграл, завтра ты девочка, ты в это поиграл, но ты уже вынужден сидеть на гормонах всегда, потому что ты уже сбил свой гормональный фон вообще в конец. Вот сейчас недавно наш депутат какой-то был у нас, оказывается, трансдепутат, я не знала, который был женщиной, теперь он сказал, что он не ваш, пошел не в ту дверь. То есть это игра вот любая, вот если одежду мы можем надеть, снять, изменить стиль, да, вот это все дается просто деньгами. Это уже ты подсел. Я не говорю про операции, про транзишн, детранзишн. Люди тоже без конца делают эти операции, потому что они колеблются с линии партии.
Зара, а вот интересно, изменения. Буквально полторы минуты осталось, но тоже очень интересный тезис Свириденко по поводу того, что это, сейчас скажу, господи, гендерная война. Вот где разница между сексизмом и именно гендерной войной?
Ну, или на мой взгляд, я не могу сказать, что это война. Я это называю гендерным безумием. Можно я буду комментировать?
Да, ради бога, конечно.
Это абсолютное гендерное безумие. И это какая-то жуткая секта, которая действительно клеймит. Вот внутри этой секты очень неуважаемо быть натуралом, очень неуважаемо рожать детей, очень неуважаемо все нормальное. Да? Это вот мир, в котором сумасшедшие стали нормой. Вот. И это... Ну, это большой урон для всех здоровья, и Всемирная организация здравоохранения это очень поддерживает с помощью того, что они там убирают кучу патологий из своих справочников и нормализуют. Это вот в этом смысле, да, я могу согласиться и драматизировать, сказать, что это война, потому что это война со здравым смыслом, с нормой, с человеческими опорами, если хотите, со скрепами, потому что молодые люди, которые смотрят сериалы Netflix, и в этом смысле мы часть большого миллиарда, да, этого золотого миллиарда, наши дети находятся в этой культуре, ну, у них просто сбиты все радары. Это понятно. Вот в этом смысле я могу присоединиться к драматичности этого.
Спасибо большое, Зара.
Да,
спасибо большое. У нас уже информационный выпуск. Зара Рутюнян была с нами. Психолог. Сейчас новости, мы продолжим.